Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Мы живем в огромной и прекрасной стране, а лето – время путешествий. Отправиться в путешествие можно при помощи книг. Именно поэтому мы решили сегодня прийти в библиотеку. Это детская библиотека истории и культуры Петербурга, одна из красивейших библиотек нашего города, для того, чтобы узнать, какие книги помогут нам вместе с детьми отправиться в такое путешествие по родной стране. Путешествовать приятно и полезно. Для освоения нового не обязательно пускаться в дальние страны и даже в другие города. Отправиться в путешествие можно в ближайшую библиотеку. В нашем случае это детская библиотека истории и культуры Санкт-Петербурга, филиал Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина. В первую очередь вас ждут книжные открытия, однако и сама библиотека может оказаться интереснейшим местом, даже памятником. Нам с этим повезло.
Библиотека наша насчитывает 86 лет жизни. Это одна из старейших детских библиотек Петербурга. Достаточно долго она жила на Фонтанке, 62, а в 1984 году переехала сюда, в этот дом, в памятник архитектуры федерального значения, и выросла из обычной маленькой детской библиотеки в совершенно особенную. Потому что, когда соединились вместе пространство памятника архитектуры и детская библиотека, увиделось нам светлое, красивое будущее. Потому что получилась совершенно особенная библиотека, была придумана модель ее развитие. Библиотека, которая соединяет в себе все библиотечные функции, действия и музейные тоже. Потому что невозможно жить в памятнике и не рассказывать о нем, не показывать его. Вот в Петербурге появилось совершенно особое пространство, очень гармоничное, очень доброе к детям и взрослым. И Петербург стал главным объектом нашего внимания. Все вокруг Петербурга. При этом библиотека сохраняет полный спектр услуг универсальной детской библиотеки. А Петербург – это дополнительно.
Зачем ходить в библиотеки, когда читать можно в интернете? Вопрос, возникающий все чаще. Но если речь о детях, у специалистов мнение одно. Ребенку нужно держать книгу в руках, листать, разглядывать картинки, чувствовать ее тяжесть и даже неповторимый книжный запах. И библиотека в этом первый помощник.
Как раньше, так и сейчас есть как плохие книги, так и плохие иллюстрации. И есть хорошие книги и хорошие иллюстрации. И поверьте мне, как профессионалу, их большинство на сегодняшний день. Может быть, конечно, это восприятие мое профессиональное, потому что мы в библиотеках, в детских библиотеках очень тщательно отбираем книги, отсматриваем, даем возможность посетителям сравнивать и видеть. Вот это кич, это дурное, это дурновкусие, а вот это настоящее, это подлинное. И я при встречах с родителями, с педагогами всегда говорю, для чего нужна детская библиотека, кроме всего прочего? Для того, чтобы вы пришли и увидели, и сравнили. Увидели не ту картинку, которую вам представляет магазин, для которого важно прежде всего продать. Хотя у нас есть прекрасные магазины детских книг, где относятся с пониманием, с чувством и с тактом и к ребенку, и к книге, и к иллюстрации. Но в библиотеке есть возможность увидеть уже отобранное. Во-первых, сравнить, потому что к нам поступают иногда и книги, которые мы, может быть, не хотели бы иметь в своем фонде, но всякое бывает, и нужно вот такую возможность сравнения тоже давать. Вкусы у людей разные. Получить экспертную оценку. Почему вот эту иллюстрацию мы считаем плохой, а вот эту хорошей? Вот, мне кажется, дорога именно сюда, в детские библиотеки. Тем более книги все-таки достаточно дорогие сейчас, выбрать трудно. Но в то же время в сообществе молодых родителей я сейчас вижу очень много образованных, просвещенных людей, которые следят за новинками, которые следят за статьями специалистов, в публикациях Республиканской детской библиотеки, за публикациями современных писателей-художников и могут делать грамотный выбор. Ну, а остальным мы поможем.
За помощью мы и пришли. Книжный эксперт библиотеки Татьяна Степичева подобрала для нас лучшие издания, да еще и определенной тематики. Все для толковых путешествий по нашей родине.
Каким образом можно путешествовать по России с помощью книг? Существует масса всяких разных способов, потому что книги очень разные. Можно, например, пригласить какого-нибудь эксперта и его внимательно послушать. Пригласить человека, который все знает про Россию, и который в процессе рассказа и разговора расскажет вам и о истории. География России сразу обогатится массой фактов об истории, о легендах, которые связаны с каждым краем, о каких-то промыслах, которые есть в этих местах. Словом, масса историй, масса интересных сведений, которые попадут в одну книгу. Вот книга Ольги Колпаковой «Моя страна Россия» – это вот ровно такой собеседник. Потому что Ольга Колпакова прекрасно умеет рассказывать любой теме, за которую она берется. Но можно, например, начать очень серьезно. Можно познакомиться с Россией не по отдельным территориям, а можно познакомиться с Россией как страной. Начать прямо с самого начала. Собрать 1000 удивительных фактов России, как вот в этой книге. Насколько она велика? С какими странами она граничит? Россия самая большая страна в мире. Все знают, насколько большая. С какими еще странами это все можно соотнести? В этой книге, книга называется «Все самое-самое. Россия. 1000 удивительных фактов». Написали Ольга Железникова и Светлана Воскресенская. В этой книге удивительно сочетается фотографии и инфографика. Вся основная информация о России, она представлена в виде вот таких вот маленьких-маленьких картинок. Информация о глубине морей, причем в сравнении. О том, сколько воды в каждом море. Опять же, в сравнении. О том, что такое приливы и отливы. О том, насколько соленые моря в России. И так по каждому пункту. О реках, об озерах, о горах. И каждая страничка с инфографикой сопровождается чудными фотографиями. Я понимаю, что сейчас фотографии легко можно найти в интернете. Но одно дело, когда вы их ищете сами в немыслимом многообразии того, что сейчас предлагает интернет. А другое дело, когда они тщательно отобраны. И действительно, когда ты листаешь эту книгу, тебе хочется попасть практически в каждое место, про которое в ней рассказано. Но вдруг вас и это не очень увлекло, вам обязательно нужно, чтобы в истории были в любом занятии были какие-то загадки, какие-то сложные вопросы, вам хочется поломать голову. Тогда можно взять те книжки, которые выходили еще тогда, когда в библиотеку ходили папа и мама, а может даже дедушки и бабушки. Часть из этих книг переиздана. Вот, например, книга Михаила Ильина «Воспоминания Юнги Захара Загадкина». Совершенно прекрасная книга, в которой юный Юнга путешествует вместе со своим кораблем по всему миру. И в том числе выясняется, что какие-то интереснейшие вещи, а Михаил Ильин прям вот обращает внимание именно на необыкновенные вещи, на удивительные вещи, на те вещи, которые поражают воображение сразу, как только ты их узнаешь. Оказывается, что эти вещи есть и в России. И вот эта вот перекличка – это очень интересный момент. Ну вот один из моментов в этой книге, когда Юнге Захару Загадкину дали задание отвезти письмо из Европы в Азию. Казалось бы, это долго, это очень сложно. Ему надо было управиться в один день. Оказалось, что да, есть такое место. Не буду говорить, какое, потому что интересно выяснить самим, наверное. Есть такое место, в котором из Европы в Азию можно доехать достаточно быстро, достаточно сесть на лодку и пересечь пролив. А выяснилось, что брат Захара пересекает эту границу между Европой и Азией каждый день по дороге на работу. И вот когда ты ответишь себе на все эти вопросы, ты никогда не забудешь, по какой реке проходит граница между Европой и Азией в нашей стране и где это все происходит. Вот. «Воспоминания Юнги Захара Загадкина» переиздана. Вот это блестящая книжка, которая мало где есть. Книга Святослава Сахарнова «По морям вокруг Земли». Она вот прям заслуживает того, чтобы вы сходили за ней в библиотеку. Нашли ее где-то в библиотеке, наверняка где-то в библиотеках, сохранивших старые фонды, она есть. «По морям вокруг Земли» — это чудная энциклопедия по всем морям, омывающим Россию. И при этом, ну тогда еще Советский Союз, при этом она просто буквально напичкана, не побоюсь этого слова, сложными задачками, интересными историями, курьезными рассказами на юте, которыми балуются матросы. И, естественно, серьезными фактами, связанными с этими морями. Естественно, прочитав эту книгу, Во-первых, будешь очень много знать. Во-вторых, реально, правда, захочется увидеть это все своими глазами. Съездить, потрогать руками. Вот с этой книгой можно прямо, не знаю, играть, наверное, месяцами. Просто изучая каждое море, отвечая на вопросы, отгадывая рисованные загадки, отгадывая сложные загадки. И заодно потренироваться в разных морских языках. Вот в одной этой книжке представлено, наверное, ну, не десяток, если, то, во всяком случае, 6-7 морских языков, которые можно освоить и пользоваться. Вот, чудная вещь совершенно, но вот очень и очень редкая. Ну, хорошо, почитать это все прекрасно, если уже хочется куда-то ехать. Что-то надо с собой однозначно взять. Обычно в поездку берут путеводители. А путеводитель совершенно замечательная вещь. Вот. Но детские путеводители, они, наверное, должны быть еще и, опять же, наполнены загадками, какими-то историями интересными. И у нас такие путеводители есть. Правда, они у нас очень по небольшому количеству местностей. Это путеводители от издательства «Форд и Винт», иллюстрированный путеводитель. И две книги посвящены прям целым территориям. Территория от Пскова до Архангельска, север нашей страны, и Золотое кольцо. И часть остальных путеводителей посвящены отдельным городам. Москве, Санкт-Петербургу, Пскову и Новгороду. В каждой книге из этой серии есть свой проводник. В книге про Золотое кольцо это, например, лисичка, которую достаточно в средней полосе России. В книге про Санкт-Петербург нас с вами будет сопровождать кот Василий. Тоже логично, потому что Васильевский остров. Вот. А дальше в чем радость этих книг? Те книги, в которых несколько городов, они рассчитаны на то, что вы этот город посетите достаточно быстро. Ну, за день-два, потому что, чтобы объехать Золотое кольцо, нужно много времени. И поэтому для каждого города рассказано, что надо за эти несколько дней успеть. Причем я проверяла на городах, в которых я сама была, на Ярославле, например, я выяснила, что да, если следовать этим путеводителям, вы действительно совершите полноценное путешествие по городу, посетив все самое интересное, что в этом городе есть. Начинается история про каждый город пятью вещами, которые необходимо в этом городе сделать. Правда же, в каждом городе обязательно есть какие-то достопримечательности, мимо которых пройти нельзя. Не обязательно это достопримечательности. Это может быть, например, фотоколлекция медведей в Ярославле, на гербе изображен медведь. Фотоколлекцию медведей там действительно можно собрать немаленько. Вот. Найти изображение, которое на купюре в 1000 рублей, оно тоже находится в Ярославле. Про каждую маленькую историю есть внизу указатель, где прочитать эту историю, в каком музее, как работает этот музей. И мало ли, вдруг что-то изменилось за то время, когда вышла эта книга, есть ссылочка на сайт этого музея. В Спасо-Преображенском монастыре. Здесь есть несколько фактов, которые обязательно надо упомянуть. Да, обязательно рассказать про что здесь было найдено слово о полку Игореве. Обязательно рассказать, показать, что здесь до сих пор живет медведица Маша. И так с каждым городом на самом деле, если путешествовать с этим путеводителем, что смотреть, как смотреть. А еще в самом конце этой истории, когда вы уже почти доехали, есть страничка для того, чтобы записать, что мы посмотрели, и вклеить свою собственную фотографию, ну, конечно, если эта книжка ваша личная. Вот. Так происходит в двух книжках, где много городов, а в тех книгах, которые посвящены одному городу, на самом деле можно потратить, наверное, целую неделю, если пропутешествовать везде, где предлагает нам это сделать путеводитель. Есть еще один способ путешествовать, его нам предлагает книга, которая называется «Городское ралли». Издательство «Самокат» издало книгу или игру, которая предполагает, что вы не просто прочитаете сведения о том, куда вы отправляетесь, но и отправитесь на это место вместе с специально изготовленными картами. Ну, картами я даже не знаю, можно ли советовать. Скорее, карта будет таким намеком на то, куда вам надо идти, потому что это, конечно, не настоящая карта, хотя тут можно, конечно, по ней сориентироваться. Но самое главное, что здесь к каждому маршруту, а это целый маршрут по какой-то части Петербурга, к каждому маршруту даны вопросы. И эти вопросы вы можете использовать. Вот если путешествуя с путеводителями Золотого кольца, вы можете посмотреть в интернете, в принципе, ответы, да, попробовать найти в книгах или на фотографиях на чьих-то, из каких-то рассказов взять информацию. То есть это, на ответить на эти вопросы вы можете только находясь прямо рядом с этим объектом. То есть все вопросы, ну, многие, на все вопросы можно ответить именно стоя рядышком. Здесь даже написано, каким образом надо встать, чтобы увидеть ответ на этот вопрос. То есть этот путеводитель прям предполагает личное участие и доводит вас уже ногами. То есть дает вам возможность дойти до этого места обязательно, прям провоцирует, я бы даже сказала, вас дойти до этого места. И вот прозвучало слово «личные отношения». Мне на самом деле кажется, что это очень-очень важно в тех случаях, когда мы читаем книги с таким огромным количеством информации. Потому что география – это, конечно, совершенно необъятная наука. А все уже давно доказали, что лучше всего запоминается информация, с которой как-то эмоционально с вами связана. Мне кажется, что если вот путешествовать с городским ралли, то точно запомнишь все те объекты, которые искал, которые должен был рассмотреть для того, чтобы ответить на эти вопросы. Но есть книги, в которых вот этот личный подход, он прям заложен изначально в концепцию книги. Это, например, знаменитый «Транссиб», про который, конечно, уже очень и очень много рассказано, очень многие уже посмотрели эту книгу, который был построен изначально на рассказах людей, которые живут в городах и на маленьких станциях по ходу следования поезда Москва-Владивосток. Автор долг собирали эти истории и воплотили их в свои книжки. Про «Транссиб» долго рассказывать не буду, наверное, потому что действительно книжка очень и очень известная. Я покажу вам другую книгу, которая выстроена по этому же принципу, по принципу личного участия. Вот. И здесь у нас путешествие не просто со знающими людьми, не просто путешествие на машине или на поезде. Это путешествие за бутылкой с письмом. Бутылочная почта. История этой книги начинается с того, что с маяка Скрыплёва рядышком с Владивостоком отправляется бутылка с посланием. И эта бутылка, в этой бутылке в послании просьба донести бутылку до Петербурга, из Петербурга прислать смотрителю маяка рецепт пышек, а по дороге каждый, кому удается взять эту бутылку в руки, может написать письмо и рассказать о том месте, где он живет. И по мере следования с бутылкой мы получаем письма, читаем. Мы следуем за ней, начиная от Владивостока, заходя в самые разные места. И очень интересно, как эти места были отобраны. Марина Бабанская, неудивительно, что у нее такая романтическая, романтически начинающаяся книга, она рассказывала, что она была очень много где путешествовала вместе с родителями, потому что папа был романтик. Очень многие из территорий, которые здесь описаны, она видела своими глазами, либо в детстве, либо потом уже, когда писала книгу. И истории, рассказанные здесь, действительно были рассказаны реальными людьми. Она даже сохраняла какие-то особенности этих людей, которые это все рассказывают. Эти 18 территорий были отобраны очень сложно. Она писала, что очень сложно было отобрать, потому что все интересно. Она отбирала те территории, в которых либо сохранились какие-то интересные памятники природные, или чаще природные, или исторические, и где сохранились традиции. Эти традиции не только хранятся в музеях, но и передаются детям. Потому что каждое письмо, написанное в этой книге, оно написано ребенком 10-11 лет. И это письмо, оно само по себе история. То есть в этой книге 18 рассказов про разных детей, живущих в разных местах. Эти рассказы периодически человека, живущего в городе, в привычной для горожанина обстановке, они просто немножечко в некоторый шок повергают. Потому что, например, письмо про Умку, живущего на Чукотке, оно рассказывает про поселение, где люди до сих пор живут китовой охотой. У них совершенно другие представления о жизни. Они очень не похожи на наши. И когда мы знакомимся с регионом через письмо, через какую-то реальную историю реального ребенка. А вот я читаю взрослый человек, я читаю, ни секунды не сомневалась, что это реальные дети. Настолько это действительно хорошо написано. Мы иначе начинаем относиться к этому региону. Дальше к письму есть еще два разворота, на одном из которых история промыслы, история жизни людей в этом регионе, а на втором все, что связано с природой. Казалось бы, совсем ничего. Книжка, конечно, очень большая, но разворот, что можно рассказать на развороте. Но после того, как все, что здесь происходит, преломляется через письмо, все, что здесь написано, возникает ощущение, что ты там реально был. И вся эта история продолжается до Санкт-Петербурга. И из Санкт-Петербурга закольцовывается, что еще мне очень нравится в этой книге. Эта история не брошена в конце. Ну, приехали в Петербург, прислали рецепт, да. Она заканчивается тем, что в Петербурге обнаруживается соседка по коммунальной квартире, которая мало того, что умеет одинокая, которая умеет печь пышки, и которая уезжает туда, на остров Скриплёва. И, собственно, книга заканчивается еще такой романтической историей. Оторваться от нее невозможно, и, собственно, вот эта книга сподвигла нас на целую игру. Из этой книги, из каждого из этих писем мы вытащили какие-то маленькие детали, которые позволили нам самим путешествовать дальше. Ну, во-первых, это восхитительная история, когда каждую местность ты находишь фотографии. Вот тут интернет, конечно, очень в тему, потому что маяк Скриплёва, как выглядит, это реальное место, на котором реально есть маяк. Он выглядит не так, как мы представляем себе по картинкам. Там есть смотритель, например. Необыкновенно красивые пейзажи Алтая, например. Вот это все, когда перед тобой проплывает. И плюс мы через эту книгу выходили на какие-то другие книги, которые неожиданно оказывались совершенно не географией. Ну, вот один пример покажу. Мы рассказывали про... Есть письмо, в котором мы отправляемся в Архангельскую область. Не в сам Архангельск, а в маленькую деревушку Кимжу, где сохранились избы еще дореволюционные. Вот эти вот знаменитые архангельские избы. И удивительно то, что ты на самом деле уже каждый регион воспринимаешь через этого ребенка. В этих избах живет мальчик Колька Митин, да, который живет в доме, построенном еще его прапрадедом. Чтобы представить себе этот дом, мы с детьми взяли, например, книгу Елены Заручевской «Крестьянские хоромы», в которой прямо она блестяще совершенно показывает, рассказывает именно вот про эти архангельские северные избы, про строительство, про устройство. Ты начинаешь понимать, в каком именно месте, в каком именно здании живет этот самый ребенок. Мы взяли книжку, это просто, на самом деле, подарок судьбы, Елена Антропова «Северный клубок». Она местная, архангельская. И, на самом деле, вот хочу сказать, что можно обратить внимание на книги местных издательств региональных, потому что зачастую вещи, которые прилетают к нам случайно, с кем-то, из друзей, из региональных издательств, они необыкновенно хороши. Именно потому, что человек очень глубоко знает свое место, где он живет, знает свой край и пишет фантастические вещи. Вот в этой книге мы, например, просто все узнали. И географию, и историю. И, кроме того, она написана вот тем самым языком архангельских поморов. Просто восхищает. Если дальше продолжать личностные отношения, тут же, конечно, всплыла книжка, которая недавно вышла, книга Анны Игнатовой «На север. Путешествие вслед за чайкой». Чудесно иллюстрированная художницами Ани и Варей Кендель. Она начинается с карты севера. И это история, в которой две девчонки с родителями путешествуют к Белому морю. Она художественная, но в ней при этом очень много вот тех самых топонимов, очень много тех мест, которые, мимо которых вы будете проезжать путешествие, следуя по этим же маршрутам. И она тоже очень личностная. И по рисункам, и по истории. И так тоже можно изучать географию. Почему нет? Это самый, наверное, последний такой момент, который можно использовать. Очень многие художественные книги дают посыл для того, чтобы попробовать побывать в тех местах, о которых идет речь.
Любовь к окружающему миру начинается с желания его узнать, а в путь за знаниями удобнее отправляться с хорошей книгой, ведь книга – друг и наставник, а заодно – окно и дверь в огромный и прекрасный мир. Я уверена, что те книги, о которых вы сегодня узнали, помогут вам сделать ваше летнее путешествие интересным. С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!